Гроб был сделан для Блейхфельда, великана из цирка, который тогда гастролировал в Эрденбрюке, и внезапно скончался после ужина, состоявшего из лимбургского сыра, крутых яиц, копченой колбасы, ржаного хлеба и водки. Скончался, однако, лишь по видимости, ибо в то время, как Вильке наперекор всем привидениям всю ночь строгал гроб, великан, вдруг вздохнув, восстал со своего смертного ложа, и вместо того, чтобы, как полагается честному человеку, тут же известить Вильке, допил оставшиеся полбутылки водки и завалился спать. На другое утро он заявил, что денег у него нет, и гроба он не заказывал. Возразить тут было нечего. Цирк уехал, и так как гроб этот никто не покупал, Вильке так с ним и остался. И его мировоззрение на время даже окрасилось некоторой горечью. Особенно негодовал он на молодого врача Вюльмана, которого счел во всем виноватым. Вюльман служил 2 года в армии, исполняя обязанности военного врача, и в нем развился некоторый авантюризм. Но ведь у него в лазарете перебывало столько полумертвых и на 3/4 мертвых солдат, причем никто не возлагал на него ответственность ни за их смерть, ни за криво сросшиеся кости, так что к концу войны у него накопилось в памяти немало интересных случаев. Поэтому он еще раз прокрался к великану и сделал ему какой-то укол. Вюльман не раз наблюдал в лазарете, как от таких уколов умершие снова оживали. Быстренько вернулся к жизни и великан. С тех пор Вильке стал испытывать к Вюльману невольную антипатию. Не исчезла она и позднее, когда тот стал вполне приличным врачом и посылал родственников своих умерших пациентов к Вильке. А для Вильке гроб великана служил постоянным напоминанием о том, что не надо быть слишком легковерным. И, вероятно, он поэтому же отправился с матерью-близнецов к ней на квартиру, желая самолично убедиться, не разъезжают ли умершие ребята опять на деревянных лошадках. Для Вильки при его самоуважении было бы нестерпимо, если бы рядом с непродававшимся великанским гробом у него застрял также квадратный гроб для близнецов, и в его мастерской образовался бы какой-то склад гробов. Больше всего он сердился на Вюльмана за то, что ему так и не удалось поговорить с великаном по душам. Он все бы ему простил, если бы проинтервьюировал относительно того света. Ведь великан был в течение нескольких часов все равно что мертв, а Вильке с его любительской страстью ко всяким исследованиям и страхом перед духами многое бы дал за то, чтобы получить сведения о потустороннем мире. Курт Бах всем этим абсолютно не интересуется. Это дитя природы все еще состоит членом берлинской общины свободно верующих, чей лозунг гласит: «Ты жизнь земную сделай доброй и красивой, ведь нет миров иных, не свидимся с тобой мы». И особой причудой судьбы кажется то, что он все же стал скульптором, связанным с потусторонним миром, с ангелами, умирающими львами и орлами. Однако раньше он стремился к иному. Когда он был моложе, он ощущал себя чем-то вроде племянника Микеланджело. Канарейка заливается, свет мешает ей спать. Рубанок Вильке издает шипящий звук. За открытым окном стоит ночь. «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю я Вильке. «Потустороннее уже стучится в дверь?» «И да, и нет. Ведь только 11:30. У меня такое же чувство, как если бы я, при длинной бороде и в дамском платье с глубоким вырезом, отправился гулять. Довольно неприятно». «А вы сделайтесь монистом», — советует Курт Бах. «Когда ни во что не веришь, особой жути никогда не испытываешь и не бываешь смешон». «Тоже не годится», — говорит Вильке. «Может быть. Но уж во всяком случае не будешь чувствовать себя как человек с большой бородой и в декольтированном дамском платье. Так я себя чувствую только когда ночью смотрю в окно, вижу небо с его звездами и миллионами световых лет, и должен верить, будто надо всем этим восседает некое существо вроде сверхчеловека, и для него очень важно, что получится из Курта Баха». Дитя природы спокойно отрезает себе кусок колбасы и ест его. Вильке нервничает все больше. Полночь уже совсем близко, а в эту пору он не любит таких разговоров. «Холодно, правда?» — замечает он. «Уже осень». «Можете спокойно оставить окно открытым», — говорю я, видя, что он хочет закрыть его. «Это бесполезно. Духи отлично проходят сквозь стекло. Лучше взгляните-ка вон на ту акацию. Прямо Лиза Вацик среди акаций. Слышите, как в ее листве шумит ветер? точно вальс, в шелковых нижних юбках молодой женщины. Но настанет день, когда акацию срубят, и вы будете делать из нее гробы. Из дерева акации нельзя. Их делают из дуба, ели, красного дерева. Ладно, ладно, Вильке. Что, водка еще осталась?»